Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь в эфире канала «Живой гвоздь» и приложение «Эхо» проект «Здесь живут люди», который мы делаем совместно с урбанистом и блогером Аркадием Гершманом. Аркадий, здравствуй!
Привет! И всем привет! Ура, мы вышли из отпуска!
Совершенно верно! Напоминаю, что зовут меня Руслан Валиев. Наша программа в обычное время выходит каждую пятницу, четверг, конечно же, в 17 часов 5 минут по московскому времени. И здесь мы говорим, казалось бы, об урбанистике, но на самом деле не только. Я бы не хотел сужать это понятие, которое на самом деле оно гораздо более обширно, как выяснилось за первый сезон нашей программы, за первые полгода, сколько мы работали. И, в общем, на самом деле это очень широкое и всеобъемлющее понятие. Вот, по крайней мере, к этому выводу я смог прийти за время нашей совместной с тобой, Аркадий, работы.
Я очень рад, что, надеюсь, не только у тебя появилась вот эта вот прямая ассоциация, потому что в целом урбанистика — это же про города, а города даже еще на греческом, что мегаполис, полис — это политика. И это действительно то, что касается каждого из нас каждый день. Много очень всего неочевидного, и, казалось бы, иногда через урбанистику заходишь в такие дебри, которые, казалось бы, проблема животных и урбанистика, где связь, а она есть, например. И вот много таких вот неочевидных вещей, и стараемся просвещать, рассказывать, заострять внимание на тех вещах, на которые многие не обращают внимания иногда. И мне кажется, что в том числе сегодняшний выпуск будет во многом об этом. Но вообще очень рады всех вновь видеть, и будем выходить каждый четверг.
Конечно, и приглашать гостей, экспертов в разных областях, точнее, в разных отраслях нашей большой области, или наоборот, в разных областях нашей большой отрасли. В общем, не суть важно. Я думаю, вы понимаете, что мы здесь делаем и чего хотим добиться. Главное, участвуйте в нашем разговоре сегодняшнем и всегда с помощью чата нашей трансляции. Благодарим вас, вот тех, кто уже присоединился к нашему разговору. Ну и самое время сказать, о чем же все-таки мы говорим сегодня, после нашего перерыва. Что нового в городах России? Логично, да, ответить на вопрос, что же произошло за прошедшие месяцы или даже почти полтора. Запреты, запреты, еще раз запреты. Это все то новое, что мы успели пропустить с вами за прошедшее время. И конкретно, в чем же все-таки запреты новые у нас возникли?
Ну, вообще, когда вот я в начале недели начал думать, о чем рассказать, была действительно идея, что прошел целый месяц. Казалось бы, это так мало, но в действительности за этот месяц много чего свершилось, много уже позабылось. И да, кстати, если кто-то думает, что там ведущие вообще уходят в отпуск и отдыхают, не берут телефоны и потом вот погружаются в конце отпуска во все эти новости, то нет. Пытался отслеживать, писал там у себя в Телеграме о чем-то. То есть просто работал чуть-чуть меньше.
И вот на канале Аркадия Гершмана, кстати, «Город для людей», выходили новые ролики, поэтому в этом смысле его отсутствие лично я не заметил, почти не заметил.
Да, Руслан вообще даже в процессе мне писал, жаловался, что теперь там смотрит открытие Олимпийских игр и думает про урбанистику, как-то они там все организовали, что сделали. В общем, Руслан, поздравляю, урбанистика испортила и тебя. Теперь на все вопросы ты смотришь под другим углом. Но главное, когда я начал примерно прикидывать, что о чем было бы интересно рассказать, что там нам могли пропустить, что там, например, мелькало в новостях, но без должного внимания потом забылось просто. Стало понятно, что главная проблема наших городов все еще является электросамокаты.
Ну, а как же, они тоже
прокатные. Да, вообще хочется напомнить, что у нас была отдельная программа, кажется, в конце осени или в начале осени. Ну, то есть, в целом, электросамокаты — это стабильная тема, которая возникает в наших городах каждый год. Каждый год все смотрят вот с таким вот лицом: «О, боже, как-то мы этого не заметили, как нам теперь жить?» Потом все забывается, и в новом году, по весне, вновь начинается вот эти вот рассуждения, что давайте запретим, а давайте зарегулируем, а давайте сделаем то и все. И вообще то, что вот за последние два года еще есть стойкое ощущение, что электросамокат, с одной стороны, это настолько незначительная часть нашей какой-то повседневной городской и общемировой жизни, но при этом, когда происходила какая-то жесть, то есть когда прилеты или теракты или еще что-то, вот почему-то на следующий день сразу появлялись новости, что давайте запретим электросамокаты, а давайте как-то их зарегулируем так, чтобы никто не смог ездить. Ну, в общем, есть подозрение, что, в принципе, у нас же все чиновники и политики ориентируются на соцопросы. И все видели, что электросамокаты бесят, и начали использовать эту тему для того, чтобы переключать внимание людей. Но вот, по крайней мере, в прошлом году это точно было. То есть я даже общался с коллегами и говорил, что, ребят, я вот замечаю, что вот есть такая вот тенденция. Я как бы наматываю сам на себя и мне вот, ну как, убеждаю себя. Или же действительно так. И мне сказали, что тоже несколько человек замечало вот эту вот тенденцию. Но, повторюсь, что в этом году, судя по всему, от слов отпугалок перешли к каким-то действительно действиям и в Москве, и в Петербурге. Но начать, как ни странно, я хотел бы с обмена заключенными, который происходит прямо сейчас. Уверен, вы где-то уже в новостях прочитали про это. Стали известны имена, и там среди тех, кого обменяла Россия, на такие, как я понимаю, на шпионов, был Герман Мойжес. Это петербуржец, и он велоактивист, и один из основателей, а точнее на момент его задержания 31 мая по подозрению в госизмене, он был, сейчас, чтобы не наврать, исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали».
Вот, вспомнил, да, да, конечно же, я же даже о нем писал портрет дня для «Эхо», кстати говоря, читайте эту рубрику.
Да, «Пошли-поехали» — это, ну, как ассоциация активистов, транспортников, которые призывают все-таки сделать Петербург более дружелюбным для всех. То есть в городе успешно умеют только закатывать все в асфальт, сужать тротуары заборами, бордюрами. И в целом, ну, кто ходил по Петербургу, наверняка понимает, о чем я говорю. И то есть передвигаться на самокате, на велосипеде, на автобусе, на трамвае по городу нереально. И на самом деле из-за этого же передвигаться по городу на машине тоже очень проблематично. И активисты решили объединиться, то есть приходить к чиновникам, к политикам не просто, что я Иван Иванов. Кстати, да, Иван Иванов, если смотришь меня, привет, очень хороший человек из Москвы, кто проектирует велоинфраструктуру. Но, грубо говоря, когда приходишь к чиновникам, они не понимают, как разговаривать с обычными жителями. Mm-hmm. И то есть им не важно, активист, урбанист. Если ты просто человек, ты по умолчанию, скорее всего, городской сумасшедший, который мешает работать. А другое дело, когда к ним приходят представители там, других ведомств, гаишники, представители какой-то компании. То есть они понимают, что это вот что-то институционализированное, что с ними говорит представитель чего-то большего, и с ним можно вести нормальный диалог. И по идее, то есть здоровый активизм, он тоже заключается в том, что люди объединяются, начинают продвигать какое-то свое видение будущего, например, города, района, улицы, неважно. И вот в Петербурге решили пойти по этому пути, продвигать как-то правильные мысли в ума и в сердца других петербуржцев. И вот 31 мая его задержали. И как я понял из постов в Телеграме, он ехал на велосипеде по Петербургу. Его сначала пытались во время езды взять. А он не понял, ну, то есть, кто ездил по Петербургу, опять же, знает, насколько там дикое вождение. Mm-hmm. И когда ты едешь на велосипеде, тебе приходится иногда выезжать в третий ряд, потому что первые два запаркованы. И здесь, ну, показалось бы, что просто кто-то подрезал наверняка. Но, опять же, свечку не держал, но я бы воспринял это так. И, судя по постам, там была такая же ситуация, его в итоге схватили около дома. И вот, судя по всему, его обменяли. Но мне кажется, что это хороший момент, чтобы перейти, в принципе, к обсуждению, что происходит с электросамокатами, со средствами малой мобильности, индивидуальной мобильности, mm-hmm. конечно, прошу прощения, и с велоинфраструктурой в целом, потому что, больше всего новостей у нас из Петербурга, про Москву тоже будет, но начнем мы все-таки с общей федеральной повестки, потому что в июле даже в Госдуме обсуждали, что что-то не так с электросамокатами у нас не так. Воюющая страна в Госдуме обсуждает, что не так с электросамокатами.
Ну, и обсуждали это и до военных действий, и сейчас, и я думаю, еще и в будущем будут каждый раз задаваться вопросом, а что же не так?
Да, и там мне очень, ну, в кавычках, понравилось выступление депутата Ирины Белых, которая во время своей речи с трибуны говорила, что велосипед опаснее машины. Ну, там, в принципе, обсуждали, что для средств индивидуальной мобильности нужно кратно повышать штрафы. Притом прописаны были такие штрафы, что они оказались выше, чем для машин. Ну, то есть, чтобы вы лучше понимали, машина — это многотонная коробка из металла, которая умеет разгоняться на 200 и более километров в час, где любая ошибка человека — это вылить другую машину в автобус, в тротуар, в людей на пешеходном переходе на тротуаре, да. Недавно, да, кстати, еще было, что из-за водителя КамАЗа поезд пассажирский сошел с рельсов, и автомобилистов у нас не трогают. При том, что там ежедневно погибают десятки людей именно в авариях с машинами, потому что, ну вот, и инфраструктура не та, и система помощи водителям, и получение водительской лицензии страдает. Короче, много очень вопросов. Но смысл там в том, что если водитель машины нарушает, ему еще и дают скидку, чтобы он закрыл свой штраф. А для самокатчиков, ну, то есть, я думаю, все представляют самокатчика, то есть, Самокат у нас по закону, точнее, электросамокат по нашим нормам, максимум может разгоняться на 25 км в час.
Угу.
Больше не может. И, в принципе, если кто-то ездил на электросамокате, он знает, что если кто-то лекачит, то этот человек в первую очередь рискует своим здоровьем и своей жизнью. Потому что там,
конечно.
Да, вынос колеса там недалеко. То есть любой бордюр, любая щель, ты летишь через рулю прямиком лицом в асфальт, например, или в плитку. То есть центр тяжести там тоже сделан так, что, ну точнее, не сделан как. Центр тяжести такой, что улететь очень-очень легко. И поэтому даже если мы откроем статистику по пострадавшим в авариях с электросамокатами, не по вине автомобилистов, мы видим, что там чаще всего страдают именно сами самокатчики. Но вот по логике депутатов, это самая большая проблема, и их нужно штрафовать, и больше, чем водителей. И даже, кстати, правительство России обратило внимание, что у вас что-то с логикой не так. То есть почему для источника повышенной опасности для автомобиля штрафы низкие, для самокатчиков у вас высокие. Что-то идет не так.
Перекос имеется.
Да, ну вообще, если говорить, то у нас с прошлого года, по-моему, повышение даже, точнее, сейчас, как же... Блин, вот забыл вывести эти, точнее, напечатать эти цифры. Но смысл в том, что у нас идет сейчас рост аварийности, но происходит он, как ни странно, не столько из-за электросамокатов, сколько в целом из-за ситуации по стране. Но, судя по всему, для чиновников и гаишников, когда им приходят распечатки, где сколько каких аварий, то они видят очень большой рост по именно средствам индивидуальной мобильности, что, в принципе, очень просто и понятно объяснить, потому что раньше не было такой отдельной категории, а сейчас есть.
Ну да, и поэтому... в прошлом году был один случай, а теперь три, например, рост на 200%. Много-много.
Да. Поэтому, видимо, смотрят это и пытаются как-то бороться. И естественно, что большинство приходит к самой простой мысли, что если электросамокатчиков не будет, то и не будет аварий. Но вообще, конечно, если судить чисто по статистике, то я у кого-то в Твиттере прочитал, что сравнили аварийность по электросамокатам и по пострадавшим в лифтах. Ну, от падения или когда кого-то зажало. И что, если следовать логике депутатов, то вообще в России пора запрещать лифты, потому что там пострадавших вроде как больше. Но все-таки давайте переходить к Петербургу. Главный ньюсмейкер этот город по этой теме, ну, тут, в принципе, наверное, легко объяснимо, потому что, опять же, все смотрят на опросы, видят, что людей это бесит, начинают политику, чтобы как-то задобрить большую часть, и здесь, мне кажется, еще есть такой вот эффект, когда, ну, как ваше предсказание самосбывается. Ну, если совсем грубо, то есть видят, что людям не нравятся электросамокаты, начинают тиражировать СМИ, что вот, плохие, ужасные, что надо запретить. Люди это читают и действительно начинают думать, что надо запретить, не видя других инструментов для решения проблемы. А потом все смотрят на новую социологию, видят, что вот люди за запрет и внедряют этот самый запрет, не рассматривая никаких других вариантов. И в Петербурге с сегодняшнего дня парковка электросамокатов прокатных запрещена в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Васильевско-Островском районах. Mm-hmm. Да, что интересно, то есть все ругаются, что электросамокаты бесят, когда проносятся мимо пешеходов, особенно по узким тротуарам, но запрещают парковку. Ну, то есть стоящий самокат, он может мешать уборке города, он может мешать проходу, но это, скорее, все-таки исключение из правил.
Mm-hmm.
То есть, как правило, все-таки сами операторы заинтересованы в том, чтобы делать облачные парковки там, где они не будут никому мешать. Другое дело, что точность GPS-сигнала в российских городах нынче так себе, то есть, возможно, проблема в этом. Но смысл в том, что здесь пошли по пути Перми, где не запретили работу электросамокатов, но запретили парковку. Хотя, казалось бы, все жаловались на то, что именно гоняют. Вот. Ну и самое главное, что и активисты, и специалисты говорят, что, в принципе, подружить даже центр Петербурга с электросамокатами и велосипедами можно. Ну то есть для этого достаточно просто привести полосы к нормативным, к нормативной ширине, потому что местами они излишне широкие. Ну, грубо говоря, если на трассе полоса там 3,5-4 метра, это нормально, то в городе обычно делают 2,5, 3, 3,5, это вот прям вот максимум, это обычно выделенные полосы такими делают.
Угу.
То есть если просто мы чуть-чуть сузим, или, например, там, где раньше было две полосы, потом сделали одну полосу плюс парковку, то вот как раз там вот остается 1 метр неиспользуемой территории, если можно так назвать,
ну, фактически,
один метр проезжей части.
Да.
И за счет этого можно сделать велополосу как раз. И активисты выходили с таким предложением к депутатам, точнее, к депутатам, к властям города. Естественно, им сказали, что нет, это невозможно. Какие-то еще велополосы? Какая велоинфраструктура? Зачем? Можно же запретить. Более того, за этот месяц у нас появился пример в России первой частной велополосы. если так можно вообще говорить. То есть в Москве на Цветном бульваре сделали велополосу за счет операторов прокатных самокатов.
А, ну она доступна всем или она да, частная?
Не-не, там нет такого, что стоит турникет и просто покажите там ваш аккаунт или еще что-то. Она сделана, как и многие другие велополосы города, то есть по временной схеме из оранжевой разметки. То есть, да, этот проект, то есть проект велополосы там, был заложен изначально при реконструкции улицы в прошлом году. То есть вообще, открою секрет, в Москве велоинфраструктуру закладывают во время реконструкции, практически везде закладывают, но по политическим мотивам ее не всегда делают. А если делают, то во временном исполнении якобы вот только на летний период. Mm-hmm. Правда, разметку почему-то любят наносить в августе, в сентябре или в октябре, ну, классика, скажем так, но именно в геометрии улицы она заложена, и, скажем так, многие водители, когда ездят, могут этого даже не замечать, а потом, когда наносят разметку, они такие, а, нет, все встанет, хотя как бы это все там уже есть, и на пропускную способность это никак особо не влияет. Но самое главное, что операторы, как же они называются, есть ассоциация микромобильности, куда входят как раз операторы прокатных велосипедов и самокатов, и вот эта вот ассоциация заплатила за проектирование и нанесение, ну, проект имеется в виду не капитально, что реконструкцию улицы проводили за ее счет, а так называемая ОДД, организация дорожного движения. То есть, если вы что-то вносите, нужно делать отдельный проект, как будет лежать разметка, например. И там вышло порядка вот с проектированием и нанесением 800 тысяч рублей примерно на 1 километр инфраструктуры. Там конкретно получилось 1,3 километра инфраструктуры, но в целом говорят, что до конца года еще будет сделано примерно 4,5 километра на других улицах. То есть, в принципе, Москва всем показала, что возможно такое частно-государственное партнерство, когда, да, город берет на себя какую-то часть, что они закладывают, они принимают решение, что да, там такое возможно, ну а дальше уже работа проектировщиков и там подряд на нанесение разметки идет уже за счет частных средств. И это как раз хороший пример, и потом, как выяснилось, вот эта же ассоциация, эти же люди приходили в Петербург и предлагали, что «а давайте мы вам сделаем то же самое». И говорили, что вот на старте они могут вкладывать 50 миллионов рублей, а к 30-му году бюджет может вырасти до 500 миллионов рублей. Uh-huh. Ну, за год, соответственно. Но что сказали местные чиновники? Нет, они не просто сказали, что нет, нельзя, запрещено, ужас, ужас, ужас. Депутаты законодательного собрания города сравнили это со взяткой. Такие вот интересные новости. Но
тут просто как бы в качестве иллюстрации для комментария вот к этим новостям хотел бы комментарий нашего зрителя Алексея зачитать. Единственное правило самокатчиков на пешеходной инфраструктуре быть не должно от слова совсем. Лучше запретить самокаты, чем YouTube.
А, то есть вот варианты не запрещать ни то, ни другое вообще никто уже не рассматривает.
Ну вот как, примерно как чиновники, да.
Вообще открою страшную тайну. В городах, где была так или иначе сеть велоинфраструктуры, то есть не идеально даже велоинфраструктура, то есть не уровня Голландии или Копенгагена, но вот взять даже Германию, где велоинфраструктура является частью обязательного обустройства улицы уже последние лет, мне кажется, 30 или 40, ее качество очень не очень, то есть отставание от тех же Нидерландов лет 20-30, я думаю, по уровню мышления и по инженерному подходу. Но просто за счет того, что потоки велосипедистов, самокатов разнесены с машинами и с пешеходами, проблем никакой нет. То есть, да, как вот я общался с местными операторами электросамокатов, они рассказывают, что к ним есть претензии со стороны города, со стороны жителей, но они касаются парковки. То, что люди действительно иногда кидают самокаты абы как.
Ну да, совершенно.
Но именно что движение, то есть здесь не стали придумывать каких-то отдельных законов, здесь электросамокаты приравняли к велосипедам. Потому что, в принципе, у них скорость примерно одинаковая. И если есть отдельная инфраструктура, а на каждой улице можно делать такую инфраструктуру, было бы желание, то никаких конфликтов не будет. То есть многим пешеходам кажется, что вот когда мимо них пролетает самокатчик, что он пролетает там со скоростью света. На самом деле там не очень большая скорость, то есть максимум 25 км в час, как я уже говорил.
Велосипедисты могут быстрее, особенно спортивные.
Да, могут. Но смысл в том, что люди, которые приезжают мимо вас, они тоже не в восторге от этого, как правило. То есть есть уже куча статистики, куча анализа, что люди, которые пользуются в больших городах прокатными электросамокатами и велосипедами, пользуются этим не то, чтобы ну, как ради хорошего времяпрепровождения. Не чтобы, как некоторые там пишут, это пообнимать девушку, например, когда едут вдвоем. Нет, большая часть используется как транспорт, чтобы просто сэкономить свое время. И в больших городах типа Москвы или Петербурга это транспорт, чтобы доехать, как правило, до метро. То есть, чтобы не ждать автобус, то есть автобус может ходить редко, может стоять в пробках, может еще что-то. А пешком, например, идти до станции метро 20 минут. Можно прыгнуть на самокат и доехать за 5 минут. То есть все экономят время, всем их хорошо. И главное, что такой самокат дополняет собой общественный транспорт. Но, опять же, для этого просто нужна инфраструктура. И урбанисты, транспортники еще лет 10 назад говорили чиновникам и всем остальным, что... Ребята, приходит новая мобильность. Не только там просто велосипеды становятся доступнее, появляются электровелосипеды, но главное, что появляются прокаты, и это станет доступнее, и обычный человек, то есть он сможет за день менять свое транспортное поведение много-много раз. То есть, например, с утра он дошел до работы пешком, обратно хорошая погода, он прогулялся, потом там прыгнул в метро, доехал до другой части, там взял велосипед, проехал еще куда-то, потом на электричке доехал до дома, например, или по пути вспомнил, что забыл заехать в магазин, вышел, взял электросамокат, доехал до магазина, потом обратно, потом опять на электричку, и потом вот еще взял каршеринг какой-нибудь. То есть это становится нормой, но инфраструктура должна на это отвечать. Но у нас, как правило, очень тупой и немного советский подход, что улица — это по умолчанию дорога. Дорога по умолчанию рассчитана только для тех, у кого есть двигатель внутреннего сгорания, а все остальные должны страдать. И в итоге страдают и пешеходы, потому что на них смотрят по остаточному принципу. А то, что должна быть велоинфраструктура, многие просто не понимают по сей день. А потом, когда видят, что идет рост аварийности, что есть конфликты, они такие думают, что ну, это не я виноват, это нам с людьми не повезло, надо просто запретить электросамокат, потому что они какие-то неправильные. Или многие еще начинают рассуждать про культуру, хотя... Ну как, культура не появится на пустом месте. То есть требовать от самокатчиков или велосипедистов, чтобы они вели себя аккуратнее без инфраструктуры, это все равно, что пытаться учиться в пустом, плавать в пустом бассейне. То есть, конечно, кто-то может и научиться, но кто-то при этом еще может утонет потом, когда вода появится. Вообще... Смысл в том, что эти все конфликты можно решать инфраструктурно, было бы желание, а деньги на это, как мы видим, в принципе, есть.
Мне представляется, что вот этот пример с самокатами ли, с велосипедами ли, вообще с любыми новшествами, которые общество пытается запретить, это пример сродни попыткам сохранить или вообще откуда-то вытащить из закромов условные традиционные ценности. Условно говоря, это вот то же самое, что было с Галилеем когда-то, когда вот он кричал о том, что Земля все равно вертится, находясь уже перед казнью. То есть вот желание не освоить что-то новое, пройдя, возможно, какие-то трудности, а желание сохранить старые добрые порядки, абы чего не случилось, оно вот во всех областях жизни выглядит, в конце концов, примерно одинаково. То есть корни этих действий, этих явлений, они примерно в одних и тех же вещах заключаются, как будто бы.
Ну, консерватизм — это вообще распространенное явление. То есть в урбанистике оно встречается постоянно. Есть даже феномен «not in my backyard», только не на моем заднем дворе, который говорит о том, что если вы что-то предлагаете новое, и все понимают, что это хорошо, но если это начинает касаться лично их дома, лично их улицы, района, они говорят, делайте это где-то в другом месте, только не у меня. Ну, потому что действительно люди привыкают к какой-то повседневности и вторгаться в нее, ну, как это всегда какие-то неудобства, какие-то изменения, а изменений часто многие боятся. Поэтому я бы не стал говорить, что это какой-то особый путь или там традиционные ценности. Вообще, если уж на то пошло, то наши традиционные ценности — это как раз велодороги, потому что первая велодорога России была открыта в Москве, по-моему, в 1907 году, то ли 1915, что-то такое, на Ленинградском проспекте.
Вот, если уже говорим про эти самые ценности, надо реально тогда о них говорить, к реальных ним возвращаться во всех областях.
Да. Но, кстати, можно еще вот продолжить про Москву, потому что к Петербургу мы еще вернемся отдельно, потому что я надеюсь, вы запомнили вот все эти новости, то, что им предлагали деньги, нет, это взятка. Говорили, что вот тут можно сделать, им отвечали, что нет, нельзя. Угу. Там перед запретом парковки, буквально вчера еще обсуждали, было открытое обсуждение, куда даже позвали и активистов, и специалистов, и парламентариев, и там тоже были свои перлы. Но если закрывать, вот, скажем так, череду новостей, то надо еще, мне кажется, выделить Москву, потому что в Москве все сразу сказали, что нет, запрещать мы ничего не будем, потому что это тупо. И, в принципе, хоть какой-то голос разума, видимо, абсолютно. Есть. Но при этом в Москве в рамках эксперимента ограничили скорость движения самокатов. Точнее как, в Москве есть зоны, где самокат замедляется автоматически там, до нуля, до 5, точнее до 10 или до 15 км в час. То есть такие медленные зоны, которые проходят через пешеходные улицы, через парки, набережные и другие вот такие большие пространства, где много пешеходов и где действительно на самокате нужно ехать и понимать, что ты здесь гость. И принудительно иногда некоторых останавливать. И да, наверное, стоит сразу пояснить, что все, что мы сейчас обсуждаем, в первую очередь работает именно для прокатных самокатов. Потому что, как я говорил в начале, для чиновников, когда приходит представитель той или иной ассоциации, оператора там, аренды самокатов, велосипедов, это понятные люди, и с ними, в принципе, уже научились взаимодействовать, договариваться, то есть делать медленные зоны, делать зоны запрета проезда, запрета парковок и так далее. Но при этом, естественно, никто не понимает, что делать с частными самокатами. Угу. То есть, действительно, есть некоторые товарищи, кто прокачивает свои электросамокаты, они разгоняются до 50 км в час, например. Таких, конечно, можно пытаться ловить силами гаишников, но что-то мне подсказывает, что гаишники будут очень нехотя этим заниматься. Но в целом, если мы берем обычный штатный электросамокат, который заводится в Россию, то там, естественно, нету никакой связи, ну, то есть там не отслеживается геолокация, там нет автоматического замедления. И это, кстати, другая крайность, что у нас все сейчас так борются с прокатными электросамокатами, и вот будто бы чиновники не понимают, что те пользователи, которые есть, а их, кстати, очень много, то есть только в Петербурге, по-моему, сейчас, да, вот в Петербурге 5 миллионов активных пользователей электросамокатами. Ой, я, честно говоря, не очень понимаю, как получилась откуда такая цифры? Цифра.
Так население Петербурга, ну, условно, около 5.
Ну, да, да. Но, тем не менее, вот операторы заявляют, что у них много. Но я подозреваю, что у некоторых могут быть, например, аккаунты, которые были заведены в других городах, и они как туристы приезжают в Петербург и в том числе там ездят. То есть, возможно, это вместе с туристами. Угу. Но смысл в том, что запрещая прокатные электросамокаты, где вы можете довольно легко ограничить зону проезда или парковки, вы многих мотивируете покупать свои личные электросамокаты или велосипеды, и как вы будете работать с ними, не очень понятно. Вряд ли вы будете за всеми гоняться. Но, возвращаясь все-таки к Москве, здесь решили ограничить скорость электросамокатов, 20 прокатных электросамокатов, 20 км в час между третьим транспортным кольцом и МКАДом. То есть на большей части города ввели ограничение с 25 до 20 км в час. И обосновывают это тем, что на эту зону приходится 70% аварий с электросамокатами. То есть Москва известно тем, что здесь хотя бы умеют собирать данные, анализировать ту же самую аварийность, и в том числе очень неплохо работают с данными прокатных компаний. То есть, насколько я понимаю, практически все прокатные компании предоставляют городу треки, что, уж я не знаю, анонимно, не анонимно, но все-таки город потом это анализирует, чтобы как-то изменить маршрут общественного транспорта или просто понимать, где поток больше всего. И в том числе есть не обзор, как работа с аварийностью. То есть просто в Москве каждую неделю хотя бы собираются и анализируют, где какие аварии случились и почему это случилось. То есть для большинства, не для большинства, для всех цельных городов России это вообще какой-то запредельный уровень замороченности, потому что, как правило, ни один чиновник, ни один гаишник таким вне МКАДа заниматься не будет. Но вот в Москве пошли на этот эксперимент, и, как я понимаю, Ладно, я, кажется, не написал до какого. Ну, короче, до конца, видимо, года будут смотреть на данные и понимать, хорошо это отразилось или нет. Но что самое интересное, в центре города, где самые узкие тротуары, скорость осталась, как и была, 25 км в час. И здесь, конечно, интересный вопрос, почему они решили сделать именно так. То ли все-таки за счет того, что улицы более человеческого размера и спокойное движение машин, то многие самокатчики ездят по проезжей части и не бесят автомобилистов, то ли там хоть есть какая-то велоинфраструктура, и многие строят свои маршруты именно, чтобы проехать по ней, а не по узким тротуарам, либо же просто внутри трешки настолько глючит GPS, что бесполезно что-то пытаться ограничивать.
Ну вот, кстати, мне скучный сад, по сути, близко к тому, о чем ты рассказываешь, пишет наш зритель. Когда самокатчиков слишком много, они иногда наглеют и звереют. На набережной нескучного сада наблюдал, как они целыми вереницами прут на толпу пешеходов и распугивают их, оттесняя их на обочину. Так, ну, парк Горького, по сути, да? То есть, вот. Ну, там широкие довольно-таки, если набережную смотреть, проезжие части. Неужели даже там разойтись не смогли?
Вообще, тут есть интересный момент безотносительно этой ситуации, что когда спрашиваешь там гаишников или чиновников, что, ну вот, велосипедисты есть, курьеры уже ездят, притом ездят круглый год, электросамокаты тоже есть. Давайте делать инфраструктуру. А это люди, которые умеют только нажимать на педали газа и тормоза в своей машине, то есть они не передвигаются иначе по городу. И они начинают заявлять, что да не, вы не понимаете, это не транспорт, это сезонное развлечение, и вообще нужно всех загонять в парки, на набережные и вообще не выпускать их на улице, заявляют они. Ну, то есть здесь сразу такой, как это, знаете, люс с красными лампочками, что подождите, ну а как они будут попадать туда? Они не умеют телепортироваться. То есть ну, уже странно. А потом ты спрашиваешь, а вы понимаете, что там люди гуляют, что детей отпускают, что как раз там этого быть не должно. И здесь, конечно, самый лучший пример, на мой взгляд, это Нидерланды, то есть страна, где велоинфраструктура, где, в принципе, обустройство городов крутится вокруг велосипедиста именно, и в первую очередь все рассматривают транспортную систему вокруг велосипедиста. Ну, потом идет железная дорога, наверное, но так или иначе, велоинфраструктура — это давным-давно норма. Так вот, там парка велоинфраструктуры нет. Да, можно проезжать некоторые парки насквозь на велосипеде, но там всеми силами тебе дают понять, что ты здесь гость, и вообще лучше слезть с велосипеда или с самоката, и иди пешком, просто наслаждайся природой и парком вокруг тебя. Mm-hmm. То есть велоинфраструктура есть везде, кроме парков. Но у нас исторически, так как в принципе, во многих мэриях за велоинфраструктуру отвечали не транспортные департаменты, а спортивные департаменты, то велодорожки начали делать в парках, потом все как-то привыкли, что ну вот, парк, нужна велодорожка. Все просто приняли это на веру, а главное, что те же гаишники пытаются спихнуть себя всю ответственность, всю работу, говоря, что вот, идите в парк, там занимайтесь, не трогайте нас, больших специалистов, мы тут будем разруливать взрослые свои делишки, и направлять машину туда-сюда.
Что они как транспорт, велосипед не воспринимают. То есть идите развлекайтесь в парк, идите дышите свежим воздухом, там все прекрасно. То есть, а иметь в виду, что велосипед используется для того, чтобы доехать на работу, ведь через парк на работу ну, не каждому дано ездить, да? Большинство людей в парке бывают именно потому, чтобы отдохнуть, и это бывает раз за лето.
Да, да. Ну, велосипед и электросамокат в нашем случае. То есть здесь я их уравниваю, потому что, опять же, скорость примерно одинаковая. Ну, то есть это просто недальновидность, непонимание каких-то очень простых вещей. Главное, повторюсь, что мне кажется, еще лет 10 назад там на московском урбан-форуме, на других площадках, где приезжали иностранные специалисты, они говорили, что делайте велоинфраструктуру, иначе прошу прощения, у вас будет жопа через 5-10 лет. Все, как это, предсказания сбылись, а вот, скажем так, товарищи, кто за это отвечал, они не перестроились, и все еще живут, что там... А вдруг все вернется, как было? Там где-то на момент 1980-х годов, где вообще никаких проблем нет, никаких заторов нет, машина все еще это излишество, велосипедистов, самокатов там по пальцам одной руки можно пересчитать на весь город. Но, увы, так не будет. И здесь, конечно... Вопрос, когда наконец до всех этот простой факт дойдет. Но то, что я обещал, что в Петербурге, кажется, на площадке РПК было вчера обсуждение, ну как, инфоповод понятный, что с 1 августа запрещают парковку в центре, плюс еще депутаты подкинули, что вот мы сейчас разберемся с электросамокатами, возьмемся за курьеров на велосипедах, и ну как, это заставило все-таки как-то всех сесть условно за один стол, послушать друг друга. Петербург хорош тем, что там еще такое в каком-то виде возможно. То есть в Москве этим давно уже никто не занимается, а там есть какое-то общественное обсуждение. И вот, собственно, комитет по транспорту. Ну, да. Просто некоторые основные мысли, что самокаты — это небезопасно, много травм. А в зонах ограничения очень много общественного транспорта, пользуйтесь им. Опустим момент, что общественный транспорт в Петербурге, во-первых, иногда влетает в людей, во-вторых, новые автобусы частенько горят, станции метро не хватает, выделенные полосы – это вообще что-то из нетрадиционных ценностей для местных транспортников. Ну, то есть общественный транспорт в Петербурге ужасен. Это одна из главных, мне кажется, проблем этого города. И дело не в том, что там метро недостаточно, просто не умеют работать с тем, что уже есть. Но предлагают вместо электросамокатов садиться на автобус, троллейбус или трамвай, который будет стоять в пробках. Ну, то есть совершенно не понимают, почему люди выбирают именно самокат. Вот, потом говорят, что есть, вот, цитирую, некая велоконцепция, где заложено 600 километров велополос до 30-го года. В год там делают, ну, что-то порядка километра или типа того. Ну, то есть до 5 километров в год это в лучшие годы делали. Но делают это, естественно, не в центре города, потому что в центре города сложно. А потом выходит кто-то из заксобрания города и говорят, что да, мы с ними согласны, и что даже пешеходам на тротуарах тесно. Но при этом работа ведется по плану, а волшебной палочки нет. И надо ограничивать скорость движения самокатов до 10 км в час, делать городские компании по кикшерингу, и вообще пусть все платят в бюджет города. Mm-hmm. Ну, то есть, видимо, то есть, чтобы компании зарегистрировались в городе, и чтобы сами пользователи тоже платили не компаниям, а в бюджет города. Ну, тут мы вспоминаем, что компании предлагали создавать велоинфраструктуру за свой счет, что им сказали, что это взятка, а тут бац, и нет, все, надо. Теперь можно, оказывается. Ну, короче, довольно странно. Ну, там еще прозвучало, что вот тротуары узкие, поэтому места для велоинфраструктуры нет, что довольно странно, потому что, как я уже говорил в начале, местные активисты, транспортники и специалисты говорили, что нет, место как раз есть, нужно просто подвинуть машинки. Другое дело, что на это практически никто не соглашается, потому что это непонятно, это сложно. То есть тот путь, который прошла Москва в Петербурге, его повторять хотя бы в каком-то виде, к сожалению, боятся. Потом что? Яндекс.Го говорил, что практически у всех поездок это транспортный сценарий, то есть, опять же, там от двери до двери, до метро. То есть, это, как правило, определяют по маршруту. То есть, когда есть точка старта и точка конца, смотрят, то есть, максимально коротким путем ехал человек или наматывал круги, и, в принципе, делают вывод, что если наматывал круги, значит, времени очень важно, значит, это была покатушка. Но в целом, что, да, в основном электросамокат — это как транспорт, средний возраст аудитории 30 лет,
Даже.
И рост пользователей каждый год 2 раза. Кстати, вот да, я еще встречал мнение чуть раньше, что, опять же, в Петербурге в сентябре, типа, выборы. У Беглова, как мы понимаем, рейтинги не очень большие. В принципе, я не встречал ни одного петербуржца, который бы хорошо отзывался о действующем губернаторе. Тут мы еще вспоминаем, что многие жалуются на электросамокаты. И как-то вот, знаете, вот эти два факта выливаются в то, что запреты начались именно перед сентябрем, перед выборами. Ни в начале года, ни в середине. Как бы совпадение, не думаю. Но еще одна есть мысль, что так как основная аудитория как раз кикшеринга, ну, то есть прокатных электросамокатов и велосипедов, это довольно молодые люди, которые, к сожалению, довольно редко ходят на выборы, то здесь логика как раз вот такой предвыборной агитации довольно простая. На самокаты жалуются, как правило, пенсионеры, автомобилисты, и это люди там скорее 30+, а кто пользуется этими самокатами, скорее на выборы не приходит. И здесь как бы задабривание как бы своей аудитории получается, своих потенциальных избирателей. Но что еще прозвучало на этом обсуждении? Ну да, то, что Ассоциация операторов микромобильности говорит, что вообще-то кикшеринг не конкурирует с общественным транспортом, а дополняет его. То есть если не хотите потерять пассажиров того же метрополитена, то наоборот вам нужно развивать электросамокаты. И МАДИ, Московский автомобильно-дорожный институт, удивил приятно, потому что они сказали, что средства индивидуальной мобильности – это самый безопасный вид транспорта. Ну, то есть вспоминаем, что там говорили чиновники в начале, а тут специалисты говорят, что нет, все совсем наоборот. И как они? Да, СИМы раздражают, но после столкновения с ним остаются живые люди. Средства индивидуальной мобильности разгружают дороги, так как каждый человек, не вставший на, точнее, вставший на самокат, не садится за автомобиль, ну, за руль автомобиля.
Ну вот наши зрители не все так думают. В частности, Скопус пишет, что автомобилист, если разгоняется, травмирует и себя в том числе. А самокатчики, как правило, отделываются царапинами при множественных переломах для пешехода.
Что-то мне подсказывает, что пишут это люди, которые ни разу не пользовались тем же самым самокатом. А вообще хочется напомнить, что автопроизводители вкладывают все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы их клиенты не пострадали. Ну, то есть, в целом, водитель защищен железным каркасом, защищен подушками безопасности, защищен ремнем и так далее.
В городе автомобиль редко попадает в смертельный ДТП. Давайте так, да, это чаще всего происходит на трассе, при выезде на встречку на скорости 150 и более километров в час.
Ну, скажем так, по умолчанию в городе от аварии страдают не те, кто внутри машины, а скорее кто снаружи.
Вот я
поэтому
понимаю.
Здесь совсем другое. А электросамокат? Да, бывают аварии, например, когда человек неудачно падает виском о бордюр, например, или еще что-то. Здесь действительно летальный исход. Но, как правило, большинство эксцидентов, большинство происшествий заканчивается испугом. То есть с машинами такого нет. Как правило, если авария с машиной, то даже вот во дворе, где, казалось бы, скорость небольшая, будет летальный исход. Здесь все-таки такого нет. И повторюсь, что вот как представители университеты, которые при том автодорожные, не транспортные, там не про микромобильность, не институт исследования там и самокатов, велосипедов, а Московский автомобильно-дорожный институт, они говорят, что средства индивидуальной мобильности, самокаты, там же, видимо, велосипеды, это самый безопасный способ передвигаться по городу. Поэтому, ну да, хотя, знаете, здесь есть такой момент, что, скажем так, есть научный метод изучения проблем. Но есть проблема, что многие все-таки судят в первую очередь по своему жизненному опыту. И да. Это на самом деле довольно большая проблема, потому что для автомобилистов многие вещи непоказательны. Ну, то есть есть такая тема, что многие воспринимают таймер обратного отчета или мигающий зеленый как что-то хорошее, что увеличивает безопасность. Если мы откроем объективные данные, там, мировые исследования на эту тему, мы увидим, что нет, эффект ровно обратный. Травм становится, как правило, больше, потому что все начинают ускоряться и пролетать перекресток на запрещающий уже сигнал светофора. Но даже когда люди видят эти итоги, они все равно, по большей части, продолжают верить, что нет, это все равно безопасно. То есть как вот победить эту проблему, что объективные научные данные не воспринимаются, потому что есть личный опыт? Вот этот вопрос открытый. На него у меня ответа, к сожалению, нет.
А вообще он изучается специалистами в этой области, что какие-то, ну, я не знаю, хитрые способы должны доносить до людей так, чтобы эта информация, ну, я не знаю, подспудно укладывалась на подкорку, и дальше уже люди поступали бы верно.
А, вообще, да, это все так или иначе изучается, чтобы продвигать. Есть та же самая социальная кампания, которая очень часто шокирует. Но здесь можно вспомнить ситуацию с ремнями безопасности. Ну, то есть объективно все знают, наверное, что ремень безопасности спасает. Но если вы вспомните ситуацию там 2005 года, да даже 2015 года, то есть все массово ездили не пристегнутыми, потому что а мне он мешает, а мне он там портит
Я
одежду, а
замотал это
мне
время
он
за
там
рулем, да.
пережимает, а потом там еще рассказывают, как вот я слышал историю, что якобы кто-то там куда-то свалился, не смог выйти, человек из-за этого умер. Ну, то есть пока с человеком не произойдет авария, пока он не покалечится или, не дай бог, не умрет, потому что не был не пристег... был не пристегнут, точнее, вряд ли что-то изменится. Но проблема в том, что когда это происходит, человек, скорее всего, уезжает уже на скорой помощи в один конец. И это большая проблема, и как раз для этого существуют штрафы, есть социальная кампания, то есть когда, да, иногда приходится жесткой рукой обязывать что-то делать. Но все-таки электросамокаты, повторюсь, это немного не та отрасль, где нужно просто брать и запрещать или пугать всех штрафами, потому что здесь первопричина – это отсталая инфраструктура. То есть наладьте инфраструктуру, это стоит совершенно недорого. То есть за стоимость одного подземного пешеходного перехода, который абсолютно бесполезен в 99% случаев, можно сделать велоинфраструктуру там в нескольких районах города и решить проблему. Но это сложно, это непонятно, в это не верят. Там климат не тот, менталитет не тот, не знаю, луна не в той фазе, и вот прочее, прочее, прочее. И в итоге находится 100-500 миллионов причин, почему этого делать не стоит. И пока это просто не наладят, то есть пока не получится решить вот эти вот ментальные проблемы, скорее всего, проблема на наших улицах, она останется. А в Петербурге было бы хорошо не только велоинфраструктуру делать, но и расширять тротуары, потому что там в некоторых местах в центре два человека разойтись не могут. То есть здесь скорее электросамокаты подсветили и так фундаментальную проблему города. То есть они сделали ее более обсуждаемой, потому что к этому, с одной стороны, успели привыкнуть. А когда по узкому тротуару у тебя еще кто-то летит, ну, условно летит, едет навстречу, тебе приходится прижиматься к грязному забору или грязному фасаду, да, тебе неприятно. Но как бы интуитивно человек винит не того дорожника, не того проектировщика, кто сделал узкий тротуар и поставил его еще с забором, а винит человека, который просто хочет быстрее доехать до своих близких, до метро, до магазина, до работы, еще куда-либо. Ну, то есть по-человечески это понятно, но мы-то все-таки с вами профессиональные горожане, поэтому давайте разносить и бороться не с последствиями, а с первопричиной все-таки.
Это все прекрасно, скажут наши зрители из, скажем, областных центров или, более того, малых городов. Но у нас не то, что там о самокатах думать, у нас о пешеходах не думают. То есть там тротуары, постеленные в советские годы, уже пришли в негодность. И, в принципе, мы ходим по проезжей части. О чем вы говорите, Аркадий и Руслан, могут они к нам спросить. Вот вообще, эта проблема, она действительно только столиц касается или все-таки она шире?
Она касается довольно крупных городов и, главное, довольно плотных городов, где действительно так или иначе и так происходят какие-то конфликты. Ну, то есть места мало, людей много. Желание всех удовлетворить невозможно. И поэтому, да, иногда возникают какие-то конфликты. Особенно, когда у нас есть, например, ярко выраженные центры притяжения, куда с утра все едут и вечером откуда все возвращаются. Но все-таки, мне кажется, прямо в небольших городах будто бы проблема не столь актуальна, потому что там инфраструктура, во-первых, не столь перегружена.
Не так плотна, то есть, да, понятно.
Да, плюс все-таки как-то больше пространства, и главное, улицы более-менее человеческого размера. Ну, то есть в Москве 10-полосная какая-нибудь магистраль, но это не то, что норма, но, скажем так, встречается довольно часто. В Петербурге огромные шоссе тоже встречаются довольно часто, и понятно, что человек на велосипеде или на самокате вылезать на проезжую часть не будет, потому что там его очень вероятно кто-то собьет, на скорости там 80 км в час, это гарантированная смерть. А водитель с этого заплатит штраф 250 рублей с учетом скидки. Вот. Все-таки в небольших городах, как правило, дорожные аппетиты не столь обширные, там улицы это 1 плюс 1, ну, я имею в виду одна полоса в одну сторону, другая в другую, там, или 2 плюс 2. И машин не очень много, и будто бы спокойно можно ехать по проезжей части, и это будет более-менее нормально. То есть там просто концентрация, наверное, не столь обширная. Но да, при этом я соглашусь, что все плюют там на человека вне машины. Ну, то есть у нас, к сожалению, до сих пор есть на уровне и бюджетов, и простого понятийного аппарата представление, что если у тебя нет машины, ты человек второго сорта. Uh-huh. Это, конечно, печально, это неправильно, потому что каждый из нас от природы именно пешеход. И даже когда человек выходит из своей машины, чтобы дойти до дома, до магазина или работы, он становится пешеходом. Поэтому как раз базовая инфраструктура, она должна идти вокруг пешехода, его комфорта и безопасности. И чем более город удобен и комфортен, и безопасен, дружелюбен для пешеходов, тем более он безопасен, комфортен и дружелюбен для всех остальных, как ни странно. Но вот, повторюсь, тут дело не с ГОСТами, не с климатом, а с ценностями. Ну, mm-hmm. то есть, как у нас на словах все равны, или там, опять же, традиционные ценности, что нужно больше иметь детей, а потом, когда появляется ребенок, люди пытаются выйти с коляской из своего подъезда, видят, что там ступеньки, что затем запаркована машина, что затем на тротуаре стоит другая машина, а потом тротуар превращается в полосу препятствий из заборов, столбов, ям, грязи и всего прочего. И все это еще с подземным пешеходным переходом на выходе из своего микрорайона. Ну, то есть, о каких традиционных ценностях говорить? То есть, поэтому люди, да, запираются в своих квартирах и ездят отдыхать в торговые центры, потому что все остальные места города по умолчанию, скорее всего, агрессивны для них. И это отдельная большая проблема. И в больших городах, где в свое время были деньги, успели создать много примеров, которые нам, точнее, много проблем, которые нужно будет исправлять. То есть, это проблемы, сделанные с нуля. В небольших городах, к счастью, и либо бедность, либо просто отсутствие какой-то, ну, как острой транспортной проблемы, все-таки позволило избежать многих этих ошибок.
Угу. Правильно ли я понимаю, что условная Москва, ну, возьмем Москву, где с общественным транспортом хотя бы более или менее нормальная ситуация, то есть вкладываются огромные деньги, и этот транспорт развивается, там в конечном итоге, ну, то есть эволюционировать должны быстрее. С точки зрения понимания, что пешеход – это все-таки во главе угла, а раз пешеход во главе угла, то и средства индивидуальной мобильности должны иметь право на, ну, более-менее равноправное существование.
А в Москве это понимание скорее уже пришло. То есть за счет все-таки, скажем так, программы реконструкции центральных улиц, ну, уже не совсем центральных, эта программа вышла далеко за пределы даже Третьего кольца, она все-таки, ну, то есть там позвали архитекторов-специалистов, которые понимают, что все-таки пешеходы, они существуют, и о них тоже нужно думать. И делать те же самые тротуары не в конце, когда вы уже разметили полосы для движения, перекрестки запроектировали всеми радиусами, а скорее наоборот, что сначала мы делаем нормальные тротуары, а потом уже вписываем всю остальную транспортную инфраструктуру вокруг этого. Там есть свои перегибы, есть свои недочеты, их очень много, и за эти деньги можно сделать, естественно, намного лучше, и главное сделать так, чтобы улицы потом не разваливались по весне. Но самое важное, что этот ментальный сдвиг уже произошел. Mm-hmm. Там все-таки программа так или иначе крутится вокруг пешехода, но, повторюсь, что сделать там условно на 100% классно, мешают многие факторы, но это то понимание, которого, к сожалению, пока нет в большинстве городов страны. Просто, опять же, ну, и отрицательно отбор чиновников, и особенно гаишников. Ну, то есть у нас есть целая структура, где прямо в названии есть слово «автомобиль». Понятно, они будут, то есть, с одной стороны, бороться с автомобилем, то есть говорят, что у нас там, не знаю, знаки недостаточно яркие.
Бороться с автомобилистами, но поддерживать автомобили. Хоть это как бы звучит как оксюморон, но вот так.
Вообще есть даже некоторая, ну, такая полушутка, полутеория заговора, что если те же самые гаишники возьмутся за ум, там, прочитают современные умные книжки на уровне там, всех госавтоинспекций, начнут делать действительно там безопасные классные улицы, и вдруг неожиданно не придут к тому, что аварий в городах, например, больше нету, то ведь тогда возникнет вопрос, а зачем нам нужна эта структура? Ну, да. То есть им вообще, конечно, с ГИБДД интересная ситуация, потому что это люди, которые, с одной стороны, напрямую разрабатывают дорожные нормативы и участвуют в, скажем так, обсуждение новых норм, новых штрафов и всего остального, а затем, которые еще за этим следят. То есть понятно, что они будут сами себя обеспечивать работой, хотя да, многие, наверное, даже не подозревают об этом, но в любом случае в их KPI всегда же нужно добавлять что-то новое, чтобы обеспечивать самих себя работой. А потом жаловаться, что у них не хватает штата сотрудников, но при этом, не знаю, передавать на уровень города контроль за парковкой, за выделенными полосами или еще чем-то они не будут, потому что в смысле передавать контроль? Это же наш хлеб. Не-не-не-не. Пока там губернатор или царь лично не топнет, мы ничего делать не будем. Поэтому, да, мы в интересной довольно ситуации и оказались. И электросамокаты, мне кажется, все это очень резко изменили правила игры, скажем так, немного. Ага. Потому что и запретить их просто тоже не могут, потому что это довольно большие деньги, как ни странно. И есть свои лоббисты, которые просто не позволят вот так вот щелчком взять и отменить. Хотя в некоторых городах попытаются, но обратите внимание, что они не запрещают работу электросамокатов, uh-huh. ну, в смысле операторов. Они запрещают, например, парковку. Ну, то есть это как бы ограничили, да не ограничили. Uh-huh. Попытались сидеть на двух стульях. Да, я немного отошел от темы, что про Москву и про пешеходов. Вот, конечно, когда это понимание придет в другие города, мы тоже, наверное, увидим какие-то позитивные сдвиги, но хочется также вспомнить, что в Москве, опять же, когда вся эта программа начиналась, они сразу понимали, что нужно делать улицы, ну как улица — это сложное место, где, опять же, мало места, при этом очень много интересантов, и автомобилисты, и общественный транспорт, и пешеходы, и понимали, что есть еще велосипедисты, и поэтому в каком-то виде инфраструктуру для велосипедистов закладывали. Но когда они попробовали сделать несколько велодорожек, поняли, что получилось плохо, получили критику и от велосипедистов, и от пешеходов, и просто перестали ее делать. Mm-hmm. Потом только во времена ковида как-то пришло понимание, что нет, все-таки у нас куча курьеров, нужно создавать отдельную инфраструктуру. И главное, что идет рост аварийности с велосипедистами. То есть, да, вот в качестве политического компромисса они начали делать велоинфраструктуру, но делать ее в сезонном виде. Повторюсь. Она заложена капитально, она, по идее, в рамках проекта должна была быть сделана капитально, ну, то есть хотя бы из белой разметки, там, все, чтобы было по ГОСТам. Но вот наносить белую разметку на этот метр проезжей части нельзя, потому что есть определенное политическое табу. Поэтому это обошли, делая ту же самую разметку, ну, только иногда в укороченном виде, иногда там в компромиссном виде, делая ее из оранжевого цвета. Такой вот... Но политически якобы вот, что автомобилисты ругались за нас, что вы делаете велоинфраструктуру, а у нас 14 месяцев в году зимы, и снег выпадает. Окей, мы не будем делать велоинфраструктуру, мы будем делать сезонные велополосы, которые будут наноситься, опять же, там в середине лета, осенью и еще там перед холодами, но тем не менее, вот якобы таким образом острые углы были обточены, и что вот был такой политический компромисс. Хотя на самом деле, с точки зрения, как я понимаю, восприятия автомобилистами и другими противниками именно велоинфраструктуры, ничего не изменилось, но вот руководство города посчитало, что таким образом они обошли конфликт. Но на самом деле это тот компромисс, который не сделал ни хорошо ни велосипедистам, ни автомобилистам, ни пешеходам, скорее
всего. Главный компромисс есть, а не так, что как бы
пришли... И к нему шли несколько лет. Вот. То есть несколько лет в Москве вообще был табу на создание велоинфраструктуры. Угу. То есть когда стало понятно, что табу не работает, что вот она реальность, что люди там и на самокатах, и на велосипедах гибнут под колесами машин или мешают пешеходам, да, все-таки сказали, ну давайте мы будем делать, но будем делать там не на 100%, а там на 35% где-то. Или на 25, или на 15. Ну, короче, потихоньку, что, с одной стороны, действительно лучше, чем ничего. И, насколько я понимаю, некоторые велополосы там спустя несколько лет уже делаются капитально. Ну, просто чтобы водители привыкли, и сначала делают оранжевым, потом из белого. Но повторюсь, что как бы хорошая велоинфраструктура, и неважно, там, для велосипедистов, для самокатчиков, это такая инфраструктура, по которой ребенок может спокойно, безопасно доехать до своей школы. То есть, если родители mm-hmm. то есть, смотрят на улицу, видят, что там есть велодорожка и понимают, что по ней их ребенок спокойненько доедет до школы, а родители на 15 минут побольше поспят, например, и отпускают ребенка одного, это хорошо.
Ну, наверное, ребенок не любой, там, условно, с 10 лет.
Ну, да-да-да-да-да. Вот, а когда вы делаете велополосы, на которые изначально можно заезжать только уже там, с 14 или 16 лет, с одной стороны, а с другой стороны велополосы, которые обрываются просто посреди иногда проезжей части, потому что дальше идет парковка, которую вы побоялись трогать, то непонятно, кого эта инфраструктура обслуживает. То есть и текущие пользователи самокатов и велосипедов не поедут по ней, потому что ну, она обрывается ненормально это так делать. С другой стороны, она не привлекает новых пользователей. И поэтому, да, что-то делается, это лучше, чем ничего, но будто бы за те же деньги, за те же старания можно было сделать сразу по-человечески, и ничего от этого бы не изменилось.
Угу. Многогранная тема. Вот сколько мы ни говорим, уже не первый раз все-таки в программе «Здесь живут люди», мы вспоминаем самокаты, но и то невозможно до конца все объять. Хотя, казалось бы, кто-то скажет, что ну и что самокаты, да, и сезонная история. Нет, это гораздо больше и шире, тем более, что вскрываются дополнительные болевые точки, особенно в нашем менталитете, да. Даже, ну ладно, не в нашем, а в менталитете, я не знаю, чиновников.
Не в менталитете, а в культуре.
В культуре, хорошо, да. Менталитет не совсем подходящее определение в данном случае. Вот, а наше время истекает. Дорогие друзья, вам спасибо большое за участие, за ваши вопросы, за ваши несогласия, которое частенько сегодня в чате звучало. Не забудьте, пожалуйста, про лайки. Не забудьте про возможность и необходимость подписаться на канал «Город для людей» Аркадия Гершмана. Там даже во время наших каникул, как человек просмотревший, в общем, не дам возможность Аркадию соврать. Увидимся в следующий четверг. И всем пока.
Всем пока.